Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это радио «Спутник». Мы работаем для вас вместе с Алексеем Тимофеевым. Здравствуй, Алексей.
Здравствуй, Евгений.
Собирал грибы.
Можно
в лесу.
Вопрос? А почему ты не представляешь, что вот я микрофон, и Евгений Майстров? Почему ты так не говоришь?
Когда последний раз грибы ты собирал?
Грибы практически никогда. У меня нет.
Значит, так, поэтому я не буду тебя поздравлять с сегодняшним праздником.
Почему?
Потому что сегодня день работников заповедного дела в России.
В заповедниках грибы не собирают.
Ты даже грибы не собирал в лесу.
Так в заповедниках запрещено собирать грибы.
В октябре 99-го года в России появился новый профессиональный праздник – День работников заповедного дела. Решение об учреждении приняли директора государственных природных заповедников во время всероссийского семинара во Владивостоке, между прочим. А там вот этот вот самый, наверное, один из самых знаменитых заповедников находится в Приморском крае, кстати. И вот во время этого семинара участников возник логичный вопрос о том, почему до сих пор нет своего... Простите, праздника, хотя история заповедного дела в России началась в 17 году. Тогда был создан Баргузинский государственный заповедник. И к нам сейчас присоединяется, Алексей, позвольте вам представить,
пожалуйста, пожалуйста.
Алексей Ярошенко, руководитель лесного отдела Greenpeace. Здравствуйте, Алексей Юрьевич.
Здравствуйте.
Будем с вами. Во-первых, позвольте вас поздравить с
Спасибо.
Праздником, как и всех работников заповедного дела. Сегодня мы с Алексеем поздравляем и поблагодарить за то, что нашли время сегодня с нами пообщаться.
Как отмечать будете? На шашлыки в лес пойдете?
Нет, не пойду.
Не пойдет.
В лес пойду, но на шашлыки нет.
Ага. Вообще, люди, которые с трепетом относятся к природе, ходят в лес на шашлыки?
Ну, вообще, бывает, конечно. Все люди как люди. Но не то чтобы часто.
Угу. Алексей Юрьевич, какой у вас самый любимый заповедник? В каком вы последний раз были? Вот два вопроса.
Ну, мой любимый заповедник – это Босеги. Это Пермский край, или раньше по-старому Пермская область, на Урале. Я по нему делал свою диссертацию кандидатскую и много в нем вообще поработал. Я очень люблю этот заповедник, считаю его одним из таких самых-самых ценных в нашей стране. В каком я заповеднике последний раз был, сейчас уже даже и не припомню, потому что, ну, по моей работе я езжу там, где плохо, где заповедников нет. Uh-huh. А где они уже есть, это не совсем моя работа. Наверное, последний раз был в Костомушском в Карелии, даже не уверен, наверное, да.
Вообще, когда вот задумываешься, в принципе, над тем, что такое заповедник, да, некая заповедная зона, само наличие вот таких заповедных зон, мне кажется, многое говорит о человечестве. То есть в какой-то момент люди поняли, что нужно оставлять места, куда им лучше не вмешиваться, чтобы вот там вот ничего, человек, чтобы там ничего не трогал, ничего не добывал, просто вот, просто первозданную природу. Это потому, что люди все привыкли разрушать, Алексеевич?
Ну, первоначальная идея, наверное, была в том, что люди поняли, что разрушают слишком быстро и слишком сильно, и от природной среды может довольно быстро ничего не остаться. Да, вот тот же Баргузинский заповедник, он, в общем-то, создавался по мотивам исчезновения соболя и необходимости его сохранения. То есть, в принципе, изначальная идея создания заповедной системы, она основывалась на идее, что людям надо сохранить свою среду обитания. Потом уже к этому добавились идеи, что да, мы ответственны в том числе и за дикую природу, и за все разнообразие жизни на Земле. Но, в общем-то, заповедники нужны не только для жизни на Земле в целом, но и конкретно для выживания человечества, потому что человечество не научилось и, наверное, в обозримом будущем, в ближайшие поколения, не научится в полной мере регулировать вообще всю биосферу Земли. Поэтому ему просто необходимо оставлять какие-то элементы природы, которые смогут поддерживать себя сами и удерживать равновесие во всей вот этой вот биосфере нашей планеты.
А вот скажите, пожалуйста, в процентном соотношении какая часть Земли является заповедной? Ну, просто так, чтобы мы все понимали.
Ну, здесь нет такого черно-белого деления, потому что система охраняемых природных территорий сложна, то есть есть заповедники. Ну вот, например, если мы возьмем Россию, то у нас в целом все типы особо охраняемых природных территорий занимают где-то там 12-13% от территории страны. Но если мы возьмем федеральную заповедную систему, заповедники, национальные парки прежде всего, то есть те территории, где вот этот вот охранный режим обеспечен в наибольшей, наивысшей степени, то они занимают всего 3%. Вообще сейчас вот есть такая международная конвенция о сохранении биологического разнообразия, и она говорит, вот 10 лет назад был принят этот критерий, сейчас его готовится некоторый пересмотр в сторону увеличения, но 10 лет назад было принято так, что 17% наземных экосистем и внутренних вод должны иметь природоохранный статус. То есть, это особо охраняемые природные территории или что-то приравненное к ним. Это в среднем по глобусу, но, в общем, принято считать, что в более северных регионах доля охраняемых территорий должна быть выше. Но каких-то таких четких придержек сейчас нет. Но 17% – это признанный на международном уровне такой порог, к которому нужно стремиться, и этот порог, в общем-то, приняли все, в том числе Россия.
Ну, мы должны избежать заблуждения. Заповедник – это не то место, куда совершенно закрытый доступ, я правильно понимаю? Вот, например, в Тисо-Самшитовую рощу вполне себе можно попасть в Краснодарском крае, нельзя там, например, огонь разводить.
Заповедник – это то место, куда вообще закрыт доступ, по идее. То есть, изначально заповедники создавались как территории с закрытым или очень-очень-очень сильно ограниченным доступом. Да, сейчас это не всегда так, но в большинстве случаев так. Но
подождите, вот тут тоже важно. Не всегда не так, так много. Продолжите сейчас мысль, просто для уточнения. Не всегда так, потому что это за этим плохо следят, например. Да? Эти зоны не сильно огорожены, и туда может попасть кто угодно. Почему? Не всегда
то есть, если
получается
по закону нельзя в заповедник идти, вот нельзя туда пускать нас с Алексеем, то почему иногда это все-таки можно? Потому что Россия или что?
Знаете, причин на самом деле много, но я все-таки сначала продолжу свою мысль, да, что не все, что у нас в стране принято называть заповедниками, на самом деле является заповедником. Да? То есть, заповедник – это такое слово, которая, ну, в быту трактуется расширительно. Часто заповедником называют почти любую особо охраняемую природную территорию. Хотя, на самом деле, их разнообразие довольно велико. Заповедников у нас всего 103 сейчас по стране. То есть, получается, что в среднем чуть больше, чем по одному на регион. И заповедник в подавляющем большинстве случаев для людей действительно закрыты, потому что они сохраняются как эталон. Бывают ситуации, когда в заповедник входит тот или иной участок, который в силу исторических причин закрыть нельзя совсем, а бывают ситуации, когда закон не полностью соблюдается. Да? Но в целом заповедники для людей действительно закрыты, то есть это эталонная территория, которая изучается, охраняется. Ну, эталон, сами понимаете, да, вот, например, эталон метра какого-нибудь или килограмма, он лежит себе в палате меры весов, его, в общем-то, не показывают школьникам на уроках физики, и его не трогают руками каждый раз, чтобы с ним сравнить какую-то бытовую линейку. Да, то же самое с заповедной природой, это эталон. Их совсем, ну вот 103 заповедника, это очень мало на территорию страны. Есть национальные парки, у которых есть заповедные зоны, куда ходить нельзя, но у них есть и территории, куда ходить можно, да, то есть территории, например, для развития традиционной хозяйственной деятельности, для развития туризма. А есть заказники, региональные особо охраняемые территории, памятники природы, природные парки, которые тоже часто люди называют заповедниками, но это не заповедные территории, это территории, где ограничена какая-то деятельность. Например, нельзя промышленно рубить лес, нельзя добывать полезные ископаемые. То есть в рамках системы охраняемой природной территории есть все градации от полного запрета, и это как раз заповедник, до сохранения традиционного природопользования, традиционной хозяйственной деятельности, это, ну, большинство региональных особо охраняемых природных территорий, заказников. Туда ходить можно. И часто это даже специально организовано.
Охотиться, например, ну и, в общем, вмешиваться в заказниках, да, можно, нет?
Тоже бывает очень сильно по-разному. Вообще заказники изначально в нашей стране появились как территории, где регулировалось именно использование охотничьих ресурсов. Вот, поэтому сейчас бывает совершенно по-разному. Да? Есть ситуации, где охота в заказниках запрещена. Есть ситуации, где охота в заказниках разрешена. Да? Бывают даже ситуации, когда мы сами говорим, когда вот работаем над созданием какой-то особо охраняемой природной территории, мы говорим, здесь охоту закрывать нельзя. Потому что очень часто, если речь идет о какой-то дикой территории, там все равно живут люди, все равно есть какие-то местные деревни, какие-то местные общины, коренные народы, для которых охота является источником средств к существованию. Да? То есть, бывают ситуации, когда надо сохранить именно традиционную систему природопользования, охота может быть, ну, или вынужденной какой-то мерой, да, или средством существования местного населения. Да? Если мы скажем, вот мы охраняем это все, в том числе от вас, от тех, кто здесь живет, ну, или потомки тех, кто здесь жил столетиями, мы создаем такой вот острый конфликт. Да? Поэтому бывают ситуации, когда охота в заповеднике должна быть закрыта. Бывает, ну, на особо охраняемой природной территории, в заповеднике-то она всегда закрыта. А бывают ситуации, когда для местного населения нельзя ее закрывать, потому что, ну,
да,
просто
понятно, люди... понятно, да, да,
а
да,
что касается, вот если уж об охоте, то что касается регулирования численности вот тех же хищников, это же
это
тоже
раз.
Происходит.
А знаешь, я еще о чем подумал в связи с охотой? Вот представь, что мы с тобой, что я, например, богатый человек, а ты очень богатый человек. Я живу где-нибудь в регионе, в одном из, где есть вот один из 103 заповедников. И вот ты приезжаешь ко мне в гости, а мы с тобой охотники. И я говорю, слушай, у меня тут заповедник, заповедные места. А полетели-ка на вертолете, я тебе устрою...
Это известная история.
Самую, значит...
А потом мы с тобой падаем
охоту
на вертолете,
вот,
да,
нет,
и
ну,
погибаем.
Нет, ну,
вот
нет,
так,
нет, да нет, просто летим...
Представители истеблишмента.
Нет, и просто летим, не обязательно, так. Да. Или просто едем, значит, и попадаем в этот заповедник. А насколько распространен вот этот сценарий, о котором я сейчас говорю, это все равно к вопросу о том, что... об исключениях, о которых вы, Алексей Юрьевич, упоминали, да, что все равно иногда бывает, что в заповедные зоны и так далее. И это вопрос контроля, не знаю, вопрос коррупции или, может быть, третий какой-то вопрос?
Ну, я, во-первых, хочу поправиться, извиняюсь, оговорился, у нас 113, а не 103 заповедника, да. Да, но это все равно мало, да? По охоте. Охота, к сожалению, в нашей стране, не только в нашей, а вообще в мире, она все чаще и чаще превращается в такую форму коррупции, вот именно примерно в том виде, как вы описали, да, то есть есть человек на месте, который может организовать эту охоту, ну, так, для условно говоря, для богатенького Буратино, да, а за это он получает ускоренное решение каких-то нужных ему административных или хозяйственных вопросов. Это не только относится к заповедной системе, это относится ко всему. Но, конечно, вот этим самым, условно говоря, богатеньким буратинам хочется забраться туда, где никого нет, да, где территория для всех других закрыта. Это бывает. Это не то, чтобы часто в заповедниках, ну, в региональных особо охраняемых природных территориях это бывает чаще. Бывает. К сожалению, такая проблема у нас есть.
Но это серьезно влияет на состояние заповедника? Ну, как бы, насколько это может быть критично для заповедника? Или, в общем, ну, если мы с Евгением богатые люди, ну, что мы поехали, пару сахатых там подстрелили и одного медведя, и уехали пьяненькие и довольные из заповедника с трофеями?
Это может быть очень критично. Да? Здесь есть несколько составляющих, почему это критично. Во-первых, на заповеднике идет постоянное давление со стороны самых разных заинтересованных лиц. Ведь что получается? Да, вот существует заповедник десятилетиями. В течение десятилетий его природные ресурсы бережно охраняются. Да? А все, что вокруг заповедника, оно очень небережно используется. У нас, к сожалению,
уничтожается, можно сказать.
Что?
Уничтожается, можно сказать.
Уничтожается, да, уничтожается. У нас система природопользования, она варварская, да? Она, в общем, не подразумевает, что мы после себя что-то оставим. В принципе, главный такой принцип нашего природопользования – после нас хоть потоп. Бери сейчас все, там мы не можем ждать милости от природы, взять их – вот наша задача, да, вот берем. Беру, да, и это уже много десятков лет подряд. Поэтому, по сути, в заповедниках вставляется не только дикая природа, но многие ценные природные ресурсы. И, конечно, есть очень много людей, которые хотели бы их взять. Вот они привыкли с детства, что взять природные ресурсы – это их задача. Поэтому сейчас идет постоянно, каждый год появляются какие-то попытки на законодательном уровне вот эти вот природные ресурсы взять, оттяпать тот или иной кусочек от заповедника. И законы принимаются. Вот буквально вчера Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет менять границы заповедников. Да? Формально там это оформлено как некие такие технические правки, но в реальности это означает, что любой кусочек, понравившийся какому-то влиятельному чиновнику или бизнесмену, его можно будет, если у него достаточно административный ресурс, из заповедника тяпнуть. И вот если вот эту вот лазеечку открыть, что всем нельзя, а вот этому можно, да, потому что ему очень хочется пострелять заповедного медведя, то дальше эта дырочка ее очень быстро размоет коррупцией до, ну, до такого размера, что вся заповедная система просто рухнет. Поэтому здесь либо закон один для всех и действует полноценно, либо мы теряем заповедную систему. Плюс понятно, что у нас восприятие людей заповедной системы очень часто бывает такое, что вот природу охраняют от нас ради каких-то чиновников, да? Ну, это на самом деле касается не только заповедников, это касается вообще там культуры, науки, искусства, что вот что-то делается не для нас, а для них, для того, у кого есть, ну, как говорится, все животные равны, но некоторые равнее других. Вот это все делается для тех, кто равнее других. И если хоть какие-то примеры есть того, что вот эти, которые равнее других, начинают пользоваться заповедниками для своих нужд, это вызывает отторжение очень многих людей, которые в этих регионах живут. Поэтому ни в коем случае таких вещей допускать нельзя.
Скажите, а это главная проблема, которая вот в данный момент существует, или есть еще какие-то более глобальные?
Ой, проблем, к сожалению, очень много.
Нет, у нас, это понятно. Ну, просто вот система, та, о которой мы говорили, она, мне кажется, например, вообще главная, потому что вот это размытие границ заповедников приведет к тому, что не будет заповедников. Вот в чем дело.
Да,
но,
да.
Может быть, очень, еще есть какие-то?
Это главная угроза, я бы так сказал. Да? То есть, если заповедная система потеряет свою неприкосновенность, она довольно быстро исчезнет в принципе.
Ну, вот мы что это обсудили. Да. А еще есть вопросы еще более глобальные?
Ну, конечно, есть, да. Вот та заповедная система, которую мы имеем сейчас, она банально маленькая. Потому что, ну, как я уже говорил, вот на уровне Конвенции о биоразнообразии признано, что нужно 17%, но это такой средняя температура по глобусу. В северных регионах, где природа более уязвима, нужно сохранять больше. Мы, к сожалению, во многих регионах уже потеряли дикой природы столько, что просто даже вот этот 17-процентный барьер невозможно достичь, да? А где-то сейчас теряем. То есть, вот эту вот заповедную систему, ее надо расширять. Ее надо не только укреплять,
вот, Алексей, но ее Юрьевич, надо увеличивать. Да, то есть понятно. Мало, нужно больше. Это, я думаю, никто не будет там с этим спорить. Но знаете, не является ли заповедные природоохранные зоны... Ну, я тут хочу как-то дипломатичнее, в общем, выразить. Я имею в виду, что, слушайте, но все равно... Экология у нас на всех одна. Климат у нас на всех один. Заводы, которые коптят пароходы, машины и прочие антропогенные факторы, оказывают влияние не только на города, но и на заповедники и природоохранные зоны. И в связи с этим возникает вопрос, не является это таким сохранение заповедных зон неким самообманом? Да? Якобы мы туда, якобы человек туда не вмешивается. А на самом-то деле вмешивается. На самом-то деле и грызуны, и, не знаю, хищники, пересекая эту заповедную зону, все равно как бы приносит туда то, чего там не должно быть, да?
Ну, вы правы. На самом деле человек вмешивается в природные процессы уже очень давно, да, то есть это, по крайней мере, многие десятки тысяч лет, а скорее за всю историю на протяжении всей истории человеческой цивилизации. Ведь человек – это не только промышленность, это еще и огонь, а человек использует огонь уже миллион лет и жжет он много. И это тоже влияет на всю нашу территорию. И человек – это и влияние на животный мир, это появление различных заносных видов биологических, различных видов живых организмов, это загрязнение природной среды, климат и так далее. То есть, конечно, влияние есть очень сильное. Человек давно-давно является главным таким средообразователем, средопреобразователем на Земле. То есть, он очень сильно меняет биосферу, сильно и везде. То есть, на самом деле, вот идея, что у нас где-то на Земле сохранились территории, которые вообще не испытывают человеческого воздействия, это иллюзия. Они все испытывают. Но влияние человека очень сильно меняется. Да? И поэтому, когда мы сохраняем заповедные территории, мы сохраняем те территории, которые находятся в равновесии с более старым, менее интенсивным воздействием человека на природу. То есть, конечно, влияние человека там всегда есть, но оно минимальное по сравнению с тем, что мы видим на окружающих территориях.
Алексей Юрьевич, а вот вы говорите, необходимо увеличить территорию заповедных зон, вот тех же заповедников. Ну, сразу же возникает вопрос. А хватает ли сейчас персонала для того, чтобы охранять, например, от браконьеров уже те территории, уже те заповедники, которые есть? А то увеличить-то можно, а кто работать будет?
Ну, здесь вопрос, я бы его разделил на две такие составные части. Во-первых, по персоналу, да, персонала остро не хватает, и уровень оплаты труда в государственных природоохранных учреждениях крайне низкий. То есть, люди работают на энтузиазме за, в общем, часто символические зарплаты, но держатся, да, держатся, работают и сохраняют эту территорию. И сохраняли ее в течение всего последнего столетия, да, заповедную систему России. Это не так много людей по сравнению с тем, на какие глупости тратятся бюджетные деньги там в 100, в 1000 раз в больших количествах. Это немножко, да. То есть, в принципе, если государство ценит свою природу, то на то, чтобы нормально поддерживать заповедную систему, то есть обеспечивать ее необходимыми кадрами и дать этим кадрам нормальные условия для жизни и работы в масштабах федерального бюджета – это копейки, да, это какие-то доли процента, то есть, совершенно несравнимо с теми деньгами, которые утекают на всякую ерунду. Да, но мы, в общем-то, говорим о сохранении своей среды обитания. Это первая составная часть вопроса. Есть вторая. Вторая состоит в том, что очень многие дикие территории – они страдают не от индивидуального браконьерства, не от того, что туда приехал там какой-нибудь, не знаю, дядя Вася с дробовиком или даже какой-нибудь там, условно говоря, высокопоставленный чиновник с вертолетом. А они страдают от промышленного освоения. Да? Вот там построили дорогу, начали добывать древесину ради какого-то, например, экспорта того же. В реальности что-то добыли, но гораздо больше, в разы больше пожгли или сгноили. Ну и все, и территория потеряла свой природоохранный статус, вообще свою природоохранную ценность. То есть, вот в таких случаях достаточно административного решения для того, чтобы вот эти вот угрозы снять. То есть, не всегда нужен большой персонал. Иногда достаточно просто решения, что мы эту территорию не осваиваем. Самые ценные для сохранения климата и биоразнообразия территории – это территории дикие.
Хорошо, тогда вот такой вопрос, вероятно, вы знаете на него ответ. Молодой человек, предположим, вот сейчас оканчивает школу, да, там последние классы, хочет стать егерем. Насколько это сложно, насколько это перспективно? Есть ли специальная подготовка для егерей, которые потом, ну, можно будет их отправить, например, в Еврейскую автономную область, в заповедник? Или, в общем-то, здесь учатся, Карелию, здесь работают?
Да, и это насколько, во-первых, распространено так? Такое желание, потому что мне представляется, что даже те коренные народы, например, да, этносы, которые проживали там на территории, там, близкой к заповеднику, они стремятся даже оттуда уехать, понимаешь, в города. Вот об этом, Алексей Юрьевич, давайте поговорим.
Ну, вообще, конечно, кадровая проблема есть, и она связана не только с тем, что не хватает людей просто физически для работы в заповедниках, но и с тем, что уровень финансирования заповедной системы совершенно нищенский. Это не только в заповедной системе, например, в лесном хозяйстве то же самое, да, вот лесное хозяйство – это более широкая такая область. Но там примерно те же самые проблемы. То есть, при том уровне оплаты труда, который сейчас установлен, людей найти квалифицированных трудно. Но все-таки в заповедниках люди работают. Да? То есть, повторюсь, в большинстве случаев там нет такой ситуации, что вот некому работать, нет квалифицированных специалистов, они действительно есть. Да? Энтузиазм – это очень большая сила. Она частично заменяет и закрывает те пробелы, которые создаются из-за нехватки финансирования. Что касается работы. Заповедник, ну или национальный парк, это не только природоохранная территория и учреждение, но это еще и научное учреждение, научное и просветительское. То есть, заповедники, национальные парки, они занимаются и научной деятельностью, особенно заповедники, поскольку это эталон дикой природы, его нужно постоянно изучать, постоянно мониторить. И просветительская деятельность. То есть, в принципе, в заповеднике нужны специалисты самых разных профессий, специальностей. Да, нужны компьютерщики, нужны специалисты по информационным технологиям, по педагоги, да, специалисты по просвещению, биологи, географы. Самые разные люди, да, и вот для того, чтобы быть специалистом именно в области заповедного дела, обычно это, да, это хорошее университетское образование, биолог, географ, вот это
типичные источники. Опять же, компьютерщик, о котором вы сказали.
Да, еще СММ-менеджера не хватает, да, для заповедника. Вот я посмотрел, открыл, значит, средняя зарплата в егере, на егере в России 24 858 рублей средняя. В месяц. Это средняя. А есть по регионам самая высокая зарплата на вакансию егерь в Хабаровском крае, это 44 тысячи рублей. А в десятке минимальная Ханты-Мансийский автономный округ и Ленинградская область. Там по 25 тысяч рублей платят за ежемесячно. За работу егерем. И вакансии, я тебе хочу сказать, вот просто это первое. Вот,
ты не успеешь сказать, потому что сейчас следует прерваться на выпуск новостей.